У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Дарья Чередник и Никита Воронков работают для вас в прямом эфире. Все здравствуйте. Никита, приветствую.
Приветствую, здравствуйте.
Газа не будет, ну или почти. Россия прекращает поставки голубого топлива по газопроводу Ямал-Европа через Польшу. Срок действия действующего договора истекает, и продлевать его «Газпром» не намерен. Правда, некоторое количество газа в эту трубу все-таки будет поступать, но не по долгосрочному соглашению, а через аукционы по краткосрочной аренде.
Вообще, с поставками газа ситуация сейчас в мире неоднозначная. Цена на него заметно снизилась. Торгуется он на данный момент по $60 за 1000 кубометров, хотя еще 2 недели назад стоимость колебалась в районе $80. Но в отличие от нефтяной отрасли, газового ОПЕК не существует, и регулировать цены путем совместного снижения уровня добычи вряд ли получится.
С нами на связи заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Ну, для начала вот по этому договору с Польшей, по транзиту через Польшу, несколько слов хотелось бы услышать. На ваш взгляд, во-первых, насколько было предсказуемо решение «Газпрома» не продлевать это соглашение? А во-вторых, чем оно обусловлено?
Ну, во-первых, это, скорее всего, не решение «Газпрома», а решение польской стороны не продлевать этот контракт. В принципе, такие действия были ожидаемыми, потому что Польша много раз высказывалась в том духе, что им не нужен российский газ, они могут обойтись без него и будут импортировать свой газ из Норвегии или из Соединенных Штатов. Хотя многие отмечали, что это будет на самом деле дороже, но поляки утверждали, что, во-первых, это соответствует концепции энергетической безопасности Польши, а во-вторых, на самом деле цена будет все равно сравнимой с тем, что получали они от «Газпрома».
Ну а почему бы не зарабатывать на поставках в Германию? Потому что ведь по этой трубе газ-то шел не только в Польшу, он до Германии доходил. Или Германии достаточно северных потоков?
Нет. Я думаю, что транзитный контракт сейчас просто пока это не просматривается, еще нет информации об этом. Он будет заключен, и транзитом газ, скорее всего, через этот трубопровод будет идти.
Объявлено, что транзитом он будет как раз проходить вот через эти аукционы по краткосрочной аренде. Будет идти постоянно, да. И не будет соглашения. Вот в чем вопрос. Польша-то это зачем?
Нет, на данный момент это будет так, но я думаю, что в ближайшем времени все-таки будет заключен какой-то долгосрочный транзитный контракт. Весь вопрос в цене, сколько будет стоить этот транзит. Тем более, что, судя по последним данным, Германия не будет исключать из третьего энергопакета «Северный поток-2». И поэтому формально мы можем загружать его только наполовину. Так что мощности газопровода с Ямала, они, в принципе, будут востребованы.
Но вот эти мощности разыгрываются на аукционах, и, как известно, значит, за третий квартал текущего года уже прошел подобный аукцион, и 80% доступных мощностей газопровода забронировано. Правда, поляки не называют кем, но вот вопрос, а кто вообще в этом аукционе может, кроме «Газпрома», участвовать, учитывая, что труба идет из Торжка через Беларусь и до Германии. Кто еще туда может, так скажем, забронировать там мощности? Кто еще может?
Ну, я так точно не могу сказать, значит, поскольку...
Ну, в теории.
Это был, да. Вот в теории, значит, может, вот Балтийский трубопровод сейчас там недалеко будет проходить. Может быть, он может как-то участвовать. Страны, которые к нему будут подключены, производители, я имею в виду, ну, та же Норвегия, они могут участвовать в этом аукционе. Могут быть построены какие-то дополнительные еще коннекторы к этому трубопроводу, чтобы там участвовать. Вот. Но на данный момент, в общем, «Газпром», конечно, является основным заполнителем этого трубопровода. Поэтому и трудно так как бы заключить с транзитным контрактом, потому что по существу получается, что «Газпром» один.
Вы уже упомянули «Северный поток-2». Какова, на ваш взгляд, судьба этого газопровода и вот тех тяжб, которые сейчас происходят с Германией?
Ну, картина уже, в общем-то, вырисовалась достаточно. То есть, скорее всего, трубопровод этот достроят, но будут всевозможные препятствия для его эксплуатации. Вот. Значит, если, конечно, на самом последнем каком-то этапе Соединенные Штаты что-то еще не придумают и каким-то образом задержат строительство этого трубопровода. Сейчас, в общем-то, известно, что наш трубоукладчик, он уже в районе прокладки этого трубопровода, он уже в районе тех складов, на которых находились трубы, и я думаю, что в ближайший там месяц начнется строительство. В течение месяца это начнется строительство, поскольку там на самом деле не так много осталось проложить. Я думаю, что до осени они должны успеть.
Насколько вот я понимаю, там сейчас ну, как бы продолжаются вот эти вот задержки, не могут начать строительство опять из-за Дании, которая сначала там тянула до самых последних сроков, прежде чем дала согласие прокладывать трубу через свои исключительные экономические воды. Сейчас опять Дания тормозит. Как долго на сей раз будет Дания тормозить? И ну, как бы не могут ли операторы, у которых сейчас возникли проблемы с Германией, предъявить какие-то претензии Дании? Потому что, по большому счету, ну, как бы это одна из причин, почему так задержалось строительство трубы?
Ну, нет, я думаю, что, во-первых, ну, тут основное, тут играли Соединенные Штаты, а не Дания. В общем-то, то, что они не давали еще достаточно давно, там, полгода назад или сколько-то, не давали разрешения на проход мимо своего острова, это, в общем, тоже административная такая вещь, она должна была решиться, она решилась. Сейчас вопрос стоит в том, что просто наш трубоукладчик, он не совсем соответствует требованиям, предъявляемым судам такого типа. Типа нужный тип системы позиционирования, порядок работ, ход работ, потому что это все регламенты, они различаются. Поэтому это, я думаю, вещи как бы не очень серьезные, они в конце концов как бы согласовываются. И тут речь не может, с моей точки зрения, идти там о годах, а это вот, ну, 1-2 месяца, может быть, и так. Если, конечно, не будет каких-то прямых запретов на работу со стороны, например, тех же Соединенных Штатов. Вот. Так что я думаю,
Юрий Германович,
что в данной ситуации, я думаю, что работы должны скоро возобновиться.
Ага, да, по поводу возобновления, вот еще в качестве такого фактора называют то, что в Дании свое месторождение, там одно приостановилось газовое на какое-то время, и теперь вроде как им нужно где-то компенсировать это все, и вроде как «Северный поток-2», газ, который будет из России приходить в Германию, очень даже кстати. И это должно, в принципе, ускорить решение вот этого датского энергетического агентства. Да, вы согласны с таким мнением?
Ну, это тоже может играть определенную роль, но я думаю, что все-таки основные факторы, которые участвуют вот в этом, как говорится, то есть после того, как Германия не согласилась вывести, выводить, ну, как бы поддерживать вывод «Северного потока-2» из требований третьего энергетического пакета, мне кажется, по большому счету, основной фактор противодействия, в общем-то, он исчерпан. ну, если не исключать какие-то там прямые запреты и прямые как бы влияния. И в принципе уже, ну, если так смотреть, что определенный уровень цели достигнут оппонентами, потому что, ну, затраты были произведены по полной, а объемы, которые будут поставляться, половинные. Вот. Так что я не думаю, что вот вопросы, связанные с Данией, они основной фактор. Основной фактор – это вот такое более глобальное как бы противоборство.
Юрий Германович, объясните, как так получается, что Германия на уровне канцлера за строительство газопровода «Северный поток-2», но при этом Германия же тормозит вот этот вот вопрос с эксплуатацией, да, с введением в эксплуатацию и вот эти все споры и тяжбы. Это ну, какая-то объективная история или здесь как бы так пытаются сыграть в противовес, что с одной стороны, да, в своих интересах нам нужен этот газопровод, а с другой стороны, ну, вот такая, такой реверанс в сторону США, что, типа, мы же вот все по-честному делаем.
Понимаете, тут этот вопрос достаточно сложный. Тут вот ответить на него не так просто. Просто потому, что у Европы, в общем-то, уже задолго до северных потоков и вообще задолго до вот раскручивания всей вот теперешней ситуации, у нее существовал план перехода на зеленую энергетику. Вот в конце 2019 года даже, вот они приняли новую программу, она так и называется, «Зеленая сделка», «Green Deal», вот, которая специфицирует дальнейший вот этот вот переход. И там есть очень много нюансов и много тонкостей в отношении газа в том числе. Ну, например, такой нетрадиционный ход, что они хотели заменить весь природный газ синтетическим газом, который бы получался благодаря использованию возобновляемой энергии и так далее и тому подобное. Поэтому и это вектор очень сильный у них, чисто политический такой, стратегический, который Европа приняла. Поэтому здесь как бы нельзя исключать и такой факт, что с одной стороны, да, им нужен газ на всякий случай, потому что если вдруг там холодная зима, чего-то не хватает, то надо это сделать, это раз. А во-вторых, создать условия, при которых, в общем-то, газ не очень в почете, потому что это будет давать импульс для развития дальнейшей возобновляемой энергетики, которая является стратегическим приоритетом. Вот. Ну и плюс, конечно, взаимодействие США тоже играет достаточно важную роль. Так что тут вот многофакторный такой вопрос, однозначно тяжело ответить.
Юрий Германович, ну ведь как таковой прям вот исключительно экологически чистой замены газу пока нет. Те же ветряки, они наносят большой ущерб, в том числе и очень редким птицам. Потому что они ставятся на воздушных потоках для эффективности и лопастями своими губят огромное количество птиц. Эта проблема много раз поднималась. Те же солнечные батареи сами по себе, да, они экологичны, но их производство это, опять же, ну, такое химическое производство, которое, опять же, наносит ущерб. Вот как с этим быть?
Понимаете, в чем дело? Значит, вот этот вопрос вообще возобновляемых источников энергии в своей целости, да, он является стратегическим для Евросоюза. У них, судя по всему, есть решение для так или иначе для всех подобных вопросов. Если как бы верить мировому экспертному сообществу, то вот я много лет, например, следил за том, как развивается энергетическое стратегирование, ну, на больших временных промежутках, какие сценарии существуют, как оценивают вот, развитие дальнейшее и так далее. И в западном мире существует достаточно твердое убеждение, что если не сократить выбросы углекислого газа, то где-то к 2050 году уже, то есть достаточно быстро, на планете будут происходить необратимые изменения. То есть вполне возможно, что те выбросы, то загрязнение... Ну, во-первых, существует очень много технологических стартапов, которые вот этот вопрос решают, связанный с производством и батарей, и возобновляемой энергетики, солнечных панелей и так далее. Вот. Ну, например, по поводу ветряков, переход в офшоры. ну, офшоры не в том смысле, а в смысле на построение в море этих ветряных станций. Один из элементов этого вопроса. Вот. И поэтому вот этот вот момент, связанный с возобновляемой энергетикой, он является, можно так сказать, большой необходимостью. Вот с этой точки зрения, например, для меня очень интересным был как бы факт, что вот буквально в 2019 году вышел большой обзор Международного энергетического агентства, где было написано, что мир не движется в сторону возобновляемой энергетики и в сторону вот снижения выбросов углекислого газа. Что уже в течение нескольких лет вот он растет, этот объем выбросов, и ну, не похоже, что будут координироваться люди в этом, ну, государство в этом отношении. И на следующий год пришел коронавирус, который существенно сейчас экология улучшилась. Он затормозил развитие вообще экономики, и на самом деле, по многим оценкам, он дал определенный импульс и даст, когда закончится вот эта эпидемия, да, это будет импульс в развитии возобновляемых источников энергии. Вот, поэтому этот вопрос как бы достаточно фундаментальный именно с точки зрения мира. И как тут будет развиваться события, тут сейчас предсказать как бы очень трудно. Но надо сказать, что вот это направление, судя по всему, ну, если верить экспертам, да, что он действительно важен. Выброс углекислого газа, а сжигание углеродного топлива — это действительно опасно.
Спасибо огромное. Юрий Германович с нами на связи был, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. После короткой паузы продолжим.
Коронавирус. Без паники.
Во время пандемии не стоит выходить на прогулки с детьми. Отказаться придется и от спортивных пробежек на свежем воздухе. Режим изоляции, введенный в большинстве регионов России, подразумевает, что жители должны оставаться дома, потому что сохраняется риск заразиться коронавирусом. Берегите себя и будьте здоровы!
2 на 2.
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему для вас работают Дарья Чередник и Никита Воронков. С нами на прямой связи сейчас директор финансового центра Сколково РЭШ Олег Шибанов. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Константинович, вот что касается газа, газового рынка, спрос также на этот энергоноситель падает, хранилища заполняются, контракты продолжают, тем не менее, выполняться. Ждать ли нам в ближайшей перспективе обвал цен, ну, приближение, там, я не знаю, к нулевым отметкам?
Знаете, к нулевым отметкам и нефтяной рынок не приблизился, да, то есть в этом плане газовый тоже не обвалится так сильно, но он упал уже достаточно серьезно на всех рынках, включая Европу и Азию, и в этом плане мы уже видим последствия тяжелой конкуренции, которую испытывают, ну, разные страны, включая и Россию.
Ну вот на нефтяном рынке есть ОПЕК, которые с трудом, но договариваются о снижении уровня добычи и таким образом все-таки поправляют немножечко цены и свои бюджеты. На газовом рынке возможно возникновение вот такого вот создания, вот такого вот ОПЕК? Или все держится только на таких двусторонних договоренностях?
Я думаю, что в ближайшее время это невозможно, и действительно двусторонние договоренности будут основой, в общем, того, что происходит на рынке, плюс очень сильно развивается спотовый рынок. Да, мы видим, что влияние оказывают не долгосрочные контракты, а то, что, например, сжиженный газ способен теперь поставляться по всему миру, и в этом плане, наверное, давление будет именно с этого рынка.
Угу. Да, то, что касается рынка СПГ, вот что предпримут страны-производители после того, как спрос восстановится, какие, может быть, конкурентные будут применять стратегии там вплоть до демпинга? Или все будет как бы как и раньше исполняться?
Вы знаете, даже на нефтяном рынке демпинг долго не продержался, да, то есть, в принципе, наверное, вот этот апрельский опыт, он уже достаточно продемонстрировал всем сторонам, и, наверное, никто не захочет это продолжать. Вот что касается газового рынка, там ситуация не с демпингом, там ситуация, собственно, с издержками, с учетом себестоимости добычи, какой-то маржи и перевозки, И действительно, СПГ очень сильно влияет на все, что вынуждены делать, в том числе производители стандартного газа. Поэтому мне кажется, что падение цен, оно будет обеспечено тем, что экономики будут медленно восстанавливаться, плюс тем, что, в общем-то, добыча каждый год старается расти, и из-за этого мы конкурируем все большим и большим объемом предлагаемого газа.
На ваш взгляд, вот в 2009 году Катар, залив своим газом, сильно подорвал чужие экономики, да, и устроил такой колоссальный откат по ценам. В этот раз что-то подобное может произойти? Или на сей раз Катару уже тоже, в общем, не особенно выгодно делать подобные шаги?
Я думаю, что раз уж он их не сделал в марте-апреле, когда ситуация была очень тяжелой для всех нас, то он не сделает этого и дальше. Там, понимаете, ситуация, мне кажется, немножко в другом, опять же. Газовый рынок, он частично следует за нефтяным, а частично развивается совершенно независимо от него. И поэтому, опять же, все падение цен, которое уже осуществилось, никто не предполагает, что цены останутся на старых уровнях. Это не следствие какой-то войны или того, что отдельные страны пытаются что-то захватить. Это следствие просто того, что спрос растет медленнее, чем предполагалось, а добыча газа подразумевается как результат инвестиций в прошлые годы. Инвестиции были сделаны, добыча довольно высокая, и поэтому, в общем-то, высоких цен мы некоторое время не увидим.
Но, тем не менее... Да, Никит.
Я хотел спросить, стоит ли сейчас странам, добывающим газ, как-то самостоятельно ограничивать добычу во избежание падения цен? Или это не изменит ситуацию?
Мне кажется, что это не изменит. Более того, не очень понятно, нужно ли это делать с учетом возможного, теоретически, по крайней мере, замещения угольной отрасли газовой, хотя бы частично. Это довольно важно в целом для мира, потому что относительно низкие цены на газ позволят, наверное, убрать вот эту вот лишнюю угольную электроэнергетику, и она на самом деле очень загрязняющая, раз, и два, с очень большим выбросом углекислых газов. Поэтому, возможно, динамика будет оставаться газовых цен достаточно низкой, ровно потому, что это будет важным для того, чтобы замещать какие-то другие виды энергии.
Ну, а сейчас вы не наблюдаете каких-то уже снижения добычи? И вообще ваш прогноз, как скоро сможет восстановиться мировая экономика и пойдут ли цены на тот же газ вверх?
Сейчас мировая экономика настолько в большой зоне неопределенности, что прогнозировать что-либо очень тяжело. Многие считают, что, в общем-то, и следующий год может оказаться существенно затронут, и прогнозы апрельские окажутся совершенно нерелевантными. Поэтому сейчас можно уверенно только сказать, что мы когда-то выйдем из карантина, но вернемся ли мы туда или нет, например, это только вирусологи смогут нам подсказывать. Поэтому, на мой взгляд, ситуация с ценами, она надолго, и если нефтяной рынок там просев в какой-то момент очень низко все-таки отскочил обратно на старые уровни, где-то в 30, да, то газовый рынок, в общем-то, не испытывал такой огромной просадки, и из-за этого не испытает и бурного роста, там будет, в общем, стабильность.
Какие игроки газового рынка могли бы договориться между собой и как-то повлиять на ситуацию? Или на эту ситуацию сами газодобытчики повлиять никак не могут?
Весьма теоретически крупные могли бы. Это Россия, опять же, Катар, опять же, до некоторой степени США. Это просто никому не нужно. Сейчас стороны находятся совершенно в другом положении по сравнению с нефтяным рынком, потому что все-таки нефтяной рынок больше, и он более важен для отдельно взятого человека. Если домохозяйство там тратит постоянно на бензин, то им, конечно, интересно бы знать, что происходит с ценами на этот товар. И с другой стороны, если компании американские начнут банкротиться, то это взволнует президента Трампа. Поэтому я бы сказал, что газовая отрасль будет находиться в состоянии такого перманентного конкурирующего, может быть, взаимодействие разных сторон.
В случае, если американские компании начнут разоряться, какие может предпринять действия Трамп?
Я думаю, что главным и ключевым элементом будет возможность слияния и поглощений, да, то есть того, что компании неэффективные с рынка уходят, но предоставляется достаточная ликвидность, чтобы эти компании выкупались с кем-то еще. И вот эти вот относительно дешевые кредиты, скорее всего, будут доступны на американском рынке. Это даже не только действия президента Трампа, это в принципе ситуация с экономическим ростом и с тем, насколько центральный банк пытается помогать росту экономики.
Не начнут ли сейчас страны, главные потребители энергоресурсов, ну, такие как Китай, Индия, например, пересматривать контракты на поставку топлива в связи с изменившимися ценами?
Насколько я понимаю, долгосрочные контракты были по относительно разумным ценам, но, конечно, вот сейчас у клиентов есть большое желание поговорить более подробно, и уже на европейском рынке, например, мы это видим. Там довольно интересная динамика взаимодействия продавцов и покупателей. Я думаю, что с Китаем ситуация попроще, экономика начала восстанавливаться, и поэтому там может и не придется ничего пересматривать, там будет спрос. А вот индийская экономика, которая очень сильно просела в апреле, она, конечно, может на разные шаги попытаться пойти.
Спасибо огромное, Олег Константинович. Напомню, с нами на связи был директор финансового центра «Сколково РЭШ» Олег Шибанов. А в студии для вас работали Дарья Чередник и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.
«Двое на двое».